Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Вероника Кульганик. Сразу после выпуска новостей правозащитная программа «Время за рулем».
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска коротко о главных новостях. На Украине проходят парламентские выборы. Министерство внутренних дел Беларуси возбудило уголовное дело в связи со вчерашней акцией протеста оппозиции. В районе Петропавловска-Камчатска снежная лавина накрыла предположительно около 10 человек. На Украине сегодня парламентские выборы. Впервые все 450 депутатов избираются по партийным спискам на 5 лет, а не на 4 года, как раньше. На места в Верховной Раде претендуют 45 партий и блоков, которым необходимо преодолеть 3-процентный барьер. Также впервые на выборах отсутствует такой показатель, как необходимый уровень явки избирателей. За ходом голосования следят более 3500 международных наблюдателей, кроме представителей СНГ, которые не получили официального приглашения. Одновременно проходят выборы в региональные законодательные собрания во всех 25 областях Украины, а в Киеве избирают мэра. Министерство внутренних дел Белоруссии возбудило уголовное дело в связи со вчерашней акцией протеста оппозиции. Подробностями корреспондент Радио Свободы в Минске Игорь Корней.
По оценкам руководителя правозащитного центра «Весна» Олеся Беляцкого, всего в Минске 25 марта было задержано около 100 человек. Избитый сотрудниками милиции во время разгона демонстрации Сергей Трощенко находится в 4-й больнице Минска в тяжелом состоянии. Супруга экс-кандидата в президенты Александра Козулина подала заявление на розыск мужа. Во всех управлениях внутренних дел Минска, а также спецприемники на улице Окрестина и изоляторах временного содержания заявили, что Козулина у них нет, сообщила Ирина Козулина. Глава Министерства внутренних дел Белоруссии Владимир Наумов сообщил журналистам в субботу, что вся ответственность за кровопролитие ложится на лидеров белорусской оппозиции. Генерал также сказал, что в ходе шествия произошел взрыв неустановленного устройства, и это не было применением спецсредств со стороны правоохранительных органов. Вчера вечером сотрудники правоохранительных органов арестовали известного журналиста Павла Шеремета. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В Петербурге совершено нападение на 9-летнюю девочку-мулатку. В субботу с ножевыми ранениями она была доставлена в больницу. Подробностями корреспондент Радио Свободы Татьяна Вольская.
Сообщение о нападении на 9-летнюю девочку-мулатку в подъезде дома 99 по Лиговскому проспекту поступило в милицию в субботу вечером. Мать девочки – гражданка России, отец – гражданин Мали. Но ребенка уже давно воспитывает отчим. Девочка гуляла около дома. Отчим время от времени присматривал за ней из окна. Когда она возвращалась домой, за ней в лифт вошли двое неизвестных молодых людей. Они нанесли ей 9 ножевых ранений и скрылись. Девочке удалось добраться до дверей своей квартиры и позвонить. По ее словам, нападавшие не были вызывающе одеты, не выкрикивали никаких фраз российского содержания. Перед тем, как наброситься на ребенка, они только спросили у него, где живет Вася. В настоящее время девочка госпитализирована. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В районе Петропавловска-Камчатска сошла снежная лавина. Она накрыла предположительно от 6 до 10 человек. Двоих удалось спасти. Лавина обрушилась на дорогу, связывающую турбазу с геотермальной станцией. Идет расчистка снежных завалов.
Радио «Свобода». Новости.
Британский заложник, освобожденный в Ираке, вернулся на родину. 74-летний Норман Кембер, активист христианско-пацифистской организации, он был похищен боевиками в Ираке в ноябре прошлого года вместе с тремя коллегами. Одного из них, американца, похитители позднее убили, а два канадца были освобождены вместе с Кембером. По возвращении в Великобританию Норман Кембер заявил...
Я не верю в то, что продолжительный мир может быть достигнут с помощью военной силы, но я отдаю дань уважения мужеству солдат и благодарю всех, кто причастен к моему освобождению.
Сказал освобожденный британский заложник. Премьер-министр Франции Доминик де Вильпен снова обратился к студенческим лидерам с призывом вступить в диалог. Призыв прозвучал после того, как крупнейшие студенческие объединения отказались встретиться в субботу с премьер-министром. Переговоры де Вильпена с лидерами профсоюзов, прошедшие в пятницу, закончились безрезультатно. Профсоюзы и студенческие лидеры категорически требуют отменить новое трудовое законодательство, которое облегчает не только прием на работу, но и увольнение молодых людей. Во вторник профсоюзы намерены провести общенациональную забастовку. Президент Франции Жак Ширак заявил.
Je ne suis pas partisan. Я не приемлю демократии ультиматумов. У нас есть демократические институты, которые мы должны поддерживать и развивать. Не думаю, что кто-то вправе предъявлять ультиматумы после того, как закон был принят парламентом в соответствии с духом и правилами этих институтов. И этот закон должен работать.
Сказал президент Франции. Десятки тысяч демонстрантов в крупнейших городах США приняли участие в акциях протеста против ужесточения законов о нелегальных иммигрантах. С подробностями Владимир Морозов.
Только в Лос-Анджелесе в демонстрации в защиту нелегальных иммигрантов участвовало 100 тысяч человек. Они несли плакаты с требованием более свободного доступа иностранцев в Америку. Демонстранты выкрикивали лозунги о том, что лучшей жизни заслуживают не только американцы, но и люди, которые хотят приехать в США. Нижняя палата Конгресса уже приняла закон, по которому нелегальное пребывание в США будет считаться преступлением и повысятся штрафы, налагаемые на тех, кто нанимает нелегалов на работу. Во вторник обсуждение закона начнется в Сенате. Президент Буш согласен с необходимостью более тщательно охранять границы, но хотел бы, чтобы по новым законам прибывающие сегодня нелегально в страну люди получали разрешение несколько лет работать в США. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Власти Китая сообщили о еще одной смерти от птичьего гриппа. 29-летняя женщина в Шанхае была госпитализирована 15 марта с симптомами пневмонии и умерла через 6 дней. Анализы подтвердили, что она заразилась птичьим гриппом. На востоке Турции правительственные войска проводят крупнейшую в этом году операцию против курдских сепаратистов. Убиты 15 боевиков. По данным военных, сепаратисты готовили новые теракты. Турецкие власти обвиняют курдских боевиков в гибели свыше 30 тысяч человек за 22 года вооруженной борьбы за создание суверенного Курдистана. Напомню главные новости к этому часу. На Украине проходят парламентские выборы. Министерство внутренних дел Беларуси возбудило уголовное дело в связи со вчерашней акцией протеста оппозиции. В Петербурге в результате нападения ранена 9-летняя девочка-мулатка. В районе Петропавловска-Камчатска снежная лавина накрыла предположительно около 10 человек.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Радио Свобода», программа «Время за рулем». У микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В этом году исполняется 120 лет с момента выдачи патента на двигатели автомобиля на жидком топливе. Именно этот момент многие историки называют днем рождения автомобильной промышленности. В 1886 году Карл Бенц и чуть позднее независимо Готлиб Даймлер и Вильгельм Майбах создали свои модели автомобилей. Патенты на двигатели были выданы на имя Бенца и Даймлера. Сегодня мы будем говорить о первых шагах современных автомобилей. В студии «Радио Свобода» историк автомобилестроения Константин Шляхтинский и главный редактор журнала «Мерседес» Андрей Родионов. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте, Андрей. Ну, наверное, первый вопрос Константину Шляхтинскому. Константин, скажите, пожалуйста, вот многие историки спорят, можно ли эту дату считать или другую. На каком основании именно вот эта дата считается началом современного автомобилестроения, а не, например, день, когда там Отто запатентовал свой четырехтактный двигатель там, на 20 лет раньше?
Ну, дело вот в чем. Дело в том, что в общей массе, по подсчетам вот коллег-историков, на право первоизобретателя, называться первоизобретателем автомобиля претендовало где-то 416 человек.
Всего 416.
Всего 416. И каждый из них реально что-то построил или сконструировал. Да? Но то, что Даймлер и Бенц с немецкой тщательностью свои изобретения запатентовали, документально подтвердили, и таким образом официально признаны были, после многочисленных дебатов, были официально признаны как первые изобретатели автомобиля.
То есть в какой-то момент надо было остановиться, да, и этот момент, этот был как раз момент, когда были выданы патенты, да, потому что, конечно, как всегда в развитии техники, был такой довольно сложный, переплетающий, кто-то что-то изобрел, кто-то там какую-то маленькую деталь добавил, да, и вопрос о том, что всегда в борьбе за приоритет именно этот момент стараются выделить как главный.
Ну да, документальность, документальное подтверждение. И вот, согласно документам, Карл Бенц получил свой патент за номером 37435 29 января 1886 года.
То есть, как раз
120 лет. На трехколесный экипаж, ну, практически, да, 120 лет назад.
Хорошо, понятно. Скажите, пожалуйста, вопрос Андрею Родионову. Скажите, пожалуйста, у вас висит этот патент, наверное, где-то в компании Daimler Chrysler и когда-то в Daimler Benz или нет?
Это... Есть у нас несколько документов, в том числе этот, еще один замечательный документ о том, что мы поставщики двора, тоже его... Тогда была, наверное, на основе литографии сделана. Эти документы у нас
какого
есть.
Какого двора поставщики?
Мы были поставщиками двора.
Немецкого?
Нет, уже российского императорского.
А, российского
это было
позже.
Двора. То есть я имею в виду вот эти вот все документы, да, связанные, да, с изобретением автомобиля и его продвижением, в том числе в России.
Вот внутри компании Daimler Chrysler какой документ считается таким? Ну, с чего началось? Потому что все-таки когда объединение произошло?
Объединение двух марок, это Daimler и марки Benz, произошло в 1926 году, тогда возник концерн Daimler-Benz.
Понятно, но тогда уже в живых не было Даймлера, да? Старшего.
Тогда Даймлера не было, да, Готлиба Даймлера не было уже в живых, но был в живых Benz, Benz умер у нас в 29 году, и этот концерн Daimler-Benz, он просуществовал уже до 98 года, когда был создан концерн Daimler-Chrysler, когда произошло объединение с американскими марками.
То есть обе эти замечательные персоны, изобретатели и экономисты, там, менеджеры, как их ни назови, да, и Daimler, и Benz слились в конце концов, ну, их фирмы слились, и сейчас вот компания Daimler-Chrysler и есть правопреемник всей этой длинной линии, да?
Да, очень примечательный факт. Два человека изобрели фактически одно средство передвижения. Конечно, они по-разному к нему подходили, и по-разному этот автомобиль технически был, выглядел по-разному. Дело в том, что Бенц изначально проектировал свое устройство для передвижения как автомобиль. Даймлер просто пристроил двигатель на четырехколесную повозку, скажем так. И до сих пор историки спорят
о том...
На
карету, да?
Да, на карету. Да. Историки спорят о том, встречались ли эти два выдающихся немца, и мнения расходятся. Вот Константин считает, например, что нет. Один наш немецкий коллега считает, что они встречались на основании Берлинского автомобильного клуба. Кто-то говорит, что на какой-то выставке они пересекались. Но у нас сейчас нет подтверждений конкретных одной,
ну,
или другой
вот
точки зрения.
Пока документов нет, никто не может сказать, встречались.
То есть они встретились, метафизически потом в одной компании. Так, вопрос к Константину. Скажите, пожалуйста, но ведь естественно, что история автомобиля – это история двигателя. Двигатели вообще-то изобретались не для автомобиля, а для других более утилитарных нужд. Да, автомобиль – это некий такой, ну, как отход деятельности, более серьезный для Даймлера и для Отто того времени, да?
Ну, на самом деле, двигатели действительно изобретались для промышленности, и когда начали строить первые газовые двигатели, они предназначались вовсе не для средств передвижения, а для стационарного использования на заводах.
Потому что надо было заменить огромные паровые двигатели, да, неэффективные.
Более компактные. Ну, почему? Они были достаточно эффективны, но были громоздкими. А двигатели газовые, внутреннего сгорания, они были более компактными, с них можно было снимать побольше мощность, и их можно было использовать, двигатель на цех, скажем. Поставили двигатель на цех, провели трансмиссию, от нее к станкам идет передача, станки работают.
То есть, вообще-то, в принципе, надо было просто заменить лошадей, которые крутили.
Ну, сначала лошадей, потом пар, и вот в конечном итоге сделали такой двигатель. И уж только потом, когда люди стали задумываться о убыстрении способов передвижения, которые у них были, потому что пароход и паровоз сделали первый шаг в этом направлении.
Но они громадные были.
А вот по обычным дорогам, по суше, передвигаться, в общем-то, было не на чем, да? И вот тогда-то решили использовать сначала газовый, а потом и такой двигатель, жидкостный, в качестве для установки на средства передвижения.
Ну, вообще так, если говорить о газовом двигателе, да, то Этьен Ленуар еще в 1862 году проехал по Винсентскому лесу в этом Париже. Ну, такая,
ну,
есть.
Вот знаете, история. Есть опять-таки такие...
Легенда это, да?
Давайте скажем так, что вот все, что окружено связано с возникновением автомобиля, с появлением автомобиля, с изобретением автомобиля, да?
Да.
Все это обросло за 120, а то и более лет всякого рода легендами. И да, каждая компания, каждый человек, который в этом деле замешан...
Каждая
страна, она так или иначе утверждает свой приоритет, да? И вполне понятно, что есть какие-то совершенно легально признанные корпоративные байки или легенды, которые передаются из поколения в поколение и уже стали как бы документально засвидетельствованными фактами.
Так Эленуар, это байка, что он ездил по...
А я не знаю, я этого не видел, и документов не осталось.
А документов не осталось, да?
Нет, конечно.
Да, пожалуйста, Андрей Родионов хотел добавить.
А я хотел добавить следующую вещь. Дело в том, что Daimler у нас стал, в нашей стране стал известен прежде всего благодаря своим двигателям. Двигатели еще до того, как сюда начали привозить автомобили первые, поступали двигатели, которые устанавливались на катерах. И вот тогда-то продукция Daimler, Daimler Motor und Gesellschaft, стала известна в России. А первый автомобиль уже сюда привезли в 1994 году, если мне память не изменяет. 1894 год, это был автомобиль Бенца.
В Россию?
Да, в Россию.
Понятно. Но уже в то время мы можем сказать, что вообще-то, ну, их называли тогда не автомобили, а самодвижущиеся экипажи по Европе уже ездили, да?
Да, разумеется. Причем...
Вначале же паровые были, все-таки были небольшие паровые двигатели, да?
Ну, скажем так, паровые экипажи были и с большими паровыми двигателями, потому что еще в начале 19 века в Англии работали целые линии пассажирские, на которых такие паровые экипажи действовали. Вот. Действовали они в некоторых других странах Европы. Но, в принципе, когда эпоха пара, понятно стало, что эпоха пара
уходит,
из себя изживает в плане наземных средств передвижения, то когда появились автомобили, в прямом смысле этого слова, с двигателями внутреннего сгорания, то где-то в 90-е годы их появилось достаточно, позапрошлого века их появилось достаточно много. Причем
19-го.
Да. Причем не в Германии, да, где эти автомобили родились, а во Франции.
То есть, в принципе, центр автомобилестроения и там, где развивались автомобили, переместился во Францию. На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу «Время за рулем». Мы продолжим после 30-секундного анонса. Оставайтесь на волне Радио Свобода.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время за рулем». У микрофона Александр Костинский. Сегодня мы рассказываем о первых шагах современных автомобилей. В студии Радио Свобода историк автомобилестроения Константин Шляхтинский и главный редактор журнала «Мерседес» Андрей Родионов. Ну, я попрошу Константина Шляхтинского продолжить немножко. Значит, итак, несмотря на то, что главные первые шаги по изобретению автомобиля современного вот с жидкостным двигателем, да, на жидком топливе были сделаны в Германии, но центр любви к автомобилям развития переместился во Францию. Расскажите немножко, как это происходило?
Ну, на самом деле, французы оказались более восприимчивыми к техническим новинкам, чем немцы.
Ну, и Париж был центром мира тогда, да?
Ну, и это тоже повлияло, да, на то, что автомобиль стал, что Франция стала автомобильной столицей Европы. Ну, тут уж ничего не поделаешь, так было. Вот.
Как это не обидно, может быть, для компании?
А почему обидно? Почему обидно? Дело в том, что во Францию автомобили пришли именно благодаря двигателям Daimler, который продавал во Франции, и, вернее, скажем так, собирался продавать во Франции человек по фамилии Сарасен.
Сарасен, да?
Да.
То есть это просто коммерческая сделка, да? Вот продажа двигателей, да?
Ну, совершенно верно. Компания Daimler, как любая другая компания, была заинтересована в распространении своих двигателей по Европе. В том числе и во Франции. А что?
Это страна... даже не автомобили, а просто
двигатели. Не автомобили, двигатели. Двигатели. Страна находится рядом.
Через Ла-Манш, раз.
Какой
Ла-Манш? Ой, через Ла-Манш. То есть там
через
даже
границу. Через границу привезли, поставили.
Через Ла-Манш это повезли туда, в Англию уже.
В Англию потом тоже.
Потом тоже была история. Продавал, да.
Даже был английский Даймлер отделение.
Да-да-да, я вот это имею в виду. А это вы сейчас переехали во Францию.
Вот. Итак, господин Сарасен готовился продавать двигатели Даймлер во Францию и даже их там производить по патенту.
А, патент получен.
Да, да. Имел права на распространение двигателей во Франции. И тут вот с этим делом связана практически такая авантюрно-любовная история, поскольку господин Сарасен только собирался все это дело сделать и, не сделав последнего шага в этом направлении, умер. А у него была, осталась вдова после него.
Энергичная женщина.
Луиза Сарасен. Я бы даже сказал, авантюрного плана женщина, которая, оставшись вот со всем этим богатством на руках, не могла практически его использовать. Почему? Да потому что, ну, во-первых, женщина, во-вторых, нет соответствующего образования.
Она не понимала, что с этим делать, да?
Она понимала, что с этим делать. Она понимала, что это надо внедрять. А вот методикой этого внедрения она не владела.
И что, что
бы сделала другая женщина? Она либо продала бы это дело, либо плюнула бы на все и перестала этим заниматься. Но госпожа Сарасен была очень предприимчивой дамой. Ей очень не хотелось выпускать из рук такую уникальную возможность.
И что
она очень просто. Она нашла человека, который этим занялся. Этим человеком был друг семьи, инженер Эмиль Левассор. Она быстренько взяла его в свои руки, убедила в необходимости принять участие в ее делах. И в конечном итоге вышла за него замуж. Ну, для приличия там года два прошло со смерти мужа, ну, в общем-то, достаточно быстро она его окрутила.
И что, она его убедила покупать двигатели Даймлера, да?
Нет, она убедила Левассора заняться тем самым делом, которым занимался ее прежний муж. Получить патент на двигатели, распространение двигателей Даймлера во Франции, потом и на производство. И самое смешное, что Левассор, который владел на паях со своим приятелем Рене Панаром фабрикой, он согласился выпускать эти двигатели на своей фабрике. А когда они уехали в свадебное путешествие, то, вернувшись из свадебного путешествия...
Это госпожа Сарасен уже с новым мужем, да?
Да. Господин Левассор был полностью готов выпускать автомобили на фабрике, принадлежавшей Рене Панару и ему.
То есть, в действительности, женщина сыграла такую замечательную роль.
Шерфам, это французы.
То есть, и решающую роль в распространении автомобилей, да?
В общем-то, да, не решающую, но значительную роль, я бы сказал. Потому что, собственно говоря, все эти вот варианты с патентом, распространением двигателей Даймлера во Франции, они были связаны с еще одним человеком, о котором, в общем-то, нельзя не сказать. Этого человека звали Арман Пежо.
Вообще фамилия Пежо известна, потому что это огромный сейчас концерн, да, Пежо?
Да.
Пежо Ситроен сейчас уже тоже они объединились.
Да, это огромный концерн сейчас. А тогда это просто было семейное предприятие, занимавшееся выпуском железных изделий и велосипедов, разумеется.
Пежо выпускал велосипеды, да?
Да, он и сейчас их выпускает.
Да.
И мотоциклы, и они выпускали кофейные мельницы, пружины и прочие разные вещи.
И что, а как звали Пежо вот того?
Арман Пежо.
Арман Пежо. И вот Арман Пежо что, тоже решил покупать двигатели Даймлера, да?
Понимаете, Арман Пежо был очень увлеченным человеком, увлечен он был именно транспортными средствами. Он пробовал, наладил на своем заводе, на семейном предприятии производство велосипедов, пытался наладить производство паровых транспортных средств с Серпале, с известным изобретателем паровых двигателей. Вот. И когда убедился в том, что, в общем-то, все это не совсем то, чего бы ему хотелось...
То есть он увидел, что паровые двигатели вот недостаточны, да?
Да, не хватало ему у паровых двигателей. Он решил сделать с двигателем внутреннего сгорания. А поскольку у Peugeot и Серпале, и Peugeot и Левассор были членами общества гражданских инженеров французского, то они, разумеется, встречались, разумеется, они были знакомы. И, разумеется, Левассор предложил Peugeot использовать двигатели Даймлера. Более того,
он использовал, да?
Он организовал встречу между Пежо и Даймлером в Валентиньи, в отчине Пежо, куда привезли самый настоящий автомобиль Даймлера, который к тому времени уже был. И Пежо, посмотрев на это дело, согласился. Собственно говоря, вся эта вот канитель с патентом, с распространением двигателей, с закупками, с большими, была рассчитана в большой степени на то, что Арман Пежо будет покупать двигатели для своих автомобилей именно у Левасора от Даймлера.
Понятно. То есть, в действительности, Peugeot был тогда, можно сказать, главным производителем, да, на которого они рассчитывали, хотя они и сами выпускали, да?
Да, и в конечном итоге Panhard, Levasseur и Peugeot во Франции стали главными конкурентами, на самом деле.
Хотя они начинали вместе.
Хотя начинали вместе и из двигателей Даймлера.
А, кстати, ну, Peugeot мы знаем. Peugeot дожил до нынешних времен. А Panhard, Levasseur, они что-то произошло? Куда делась эта компания? Или они просто проиграли?
Нет, они не проиграли, просто компания, скажем так, сначала умер в 1897 году, умер Левасор. Он участвовал в 96 году в гонке, попал в аварию и через год скончался. Госпожа Сарасен снова осталась вдовой. Вот есть такие женщины, у которых на роду написано быть вечной вдовой, да? Вот она из тех. Но Рене Панар продолжил заниматься автомобилями, фирма была достаточно известная. Потом она перешла к сыновьям Панара. Она выпускала сначала легковые автомобили, потом грузовые, потом как бы под... Достаточно известна, кстати, как производитель грузовых автомобилей, а потом, в общем-то, умерла. Но дело в том, что на самом деле есть такой процесс. Сначала автомобилями во Франции занималась, ну, с самого начала до нынешнего времени во Франции автомобилями занималась 700 с лишним фирм.
700 фирм?
Да, да,
это
да.
Это в начальный момент.
Выпуском автомобилей вот за все время, за все эти 120 лет занималось 700 фирм. Одной только Франции.
Да, и, наверное, большинство этих фирм именно в самый начальный момент, потому что, естественно,
да,
сейчас...
Да, до 28-го года, вот этот период, когда масса фирм возникала, кто-то год прожил, кто-то 5, кто-то 10, кто-то 20. Но в конечном итоге так получилось, что вот череду мировых кризисов экономических могли пережить только те фирмы, которые... к моменту кризиса обладали достаточным запасом прочности.
Понятно. Ну, вопрос Андрею Родиону. Скажите, а что Карл Бенц делал в это время? В Германии не было такого ажиотажа, да, с автомобилями, как во Франции?
Ну, как бы экономическая составляющая — это совершенно отдельная история про то, как продвигался автомобиль. Действительно, центр моды на автомобиль и центр, может быть, даже производства автомобилей переместился во Францию, да, это факт.
Вот тогда, в начале...
Уже это было, да, в конце 19 века даже, ну, в 90-е годы 19 века. А Бенц продолжал выпускать свои автомобили. Как мы знаем, и Даймлер то же самое продолжала фирмы делать. И в то время стали очень популярны гонки на юге Франции в районе Ниццы. И вот тогда-то вот эти гонки, они привели...
А в каком году были первые гонки?
Первые гонки были, если мне память не изменяет, в 94-м году самые первые гонки, и потом они уже пошли по нарастающей. Это стало очень модным. Автомобиль стал просто моден. Когда Бенц и Даймлер разобрели, автомобиль был неким техническим курьезом таким, да?
Ну да, кареток, на которой...
А в этот момент на автомобиле возникла определенная мода, потому что это было очень свежо, и многие богатые люди, включая Ротшильда, например, они либо сами участвовали в гонках, либо покупали автомобили, и водители-профессионалы участвовали. Вот в то время под Ниццей были известные ралли проводились, причем уже на большую протяженность, 200-300 километров, и тогда как раз и прозвучало, если говорить о имени Мерседес, вот тогда прозвучало имя Мерседес.
Но мы вот к этому обязательно вернемся после перерыва, не забегайте вперед. Но скажите, пожалуйста, ну вот, то есть, и о гонках мы тоже поговорим, как о таком очень важном феномене, который был. Ну, то есть мы, вот если мы говорим о первом этапе, да, вот такой, то первый этап — это скорее, когда просто на кареты или там, ну, немножко видоизмененные автомобили были поставлены двигатели фактически промышленные, то есть они были не специализированные, да, а потом это все-таки начало развиваться, модернизироваться и так далее, да? Это Шляхтинскому вопрос.
Ну, в общем-то, да. На самом деле, вот те двигатели, которые устанавливались на автомобиле сначала, они были достаточно низкооборотные. Это где-то 600 оборотов. И только вот уже в самом конце 19-го, начале 20-го, ближе к началу 20 века, фирма De Dion Bouton, опять-таки французская, внедрила на своих автомобилях двигатели, вращавшиеся со скоростью где-то 1200 оборотов в минуту, высокоскоростные двигатели. Понятное дело, что это было в определенной степени революцией в этом деле, да?
То есть, главное, высокоскоростные, да? Ну, как сейчас, да? Там от сейчас до 7, до 9 тысяч там доходит.
Ну, а тогда вот 1200 — это уже революция. Вот, но, опять-таки, у двигателя высокооборотность имеет важное значение, да, но не решающее, понятное дело. Так что часть фирм продолжала пользоваться двигателями Даймлера.
Спасибо. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня, после краткой сводки новостей, в 16 часов в программе «Мифы и репутации» речь пойдет о Сергее Кирове. Об убийстве Кирова и его последствиях будут говорить директор музея квартиры Татьяна Сухарникова и историк Юлия Кантер. А на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время за рулем». Сегодня у нас в гостях историк автомобилестроения Константин Шляхтинский, главный редактор журнала «Мерседес» Андрей Родионов. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Экс-кандидат в президенты Беларуси Александр Казулин находится в следственном изоляторе Жодино, сообщили в интервью «Радио Свобода» доверенное лицо Казулина Илья Расолов. Ранее родственники задержанного в Минске Александра Казулина не могли получить сведения о его местонахождении. Супруга Казулина направила сегодня письма во все властные структуры Беларуси с требованием предоставить информацию, а также обратилась в Минское представительство ОБСЕ. Глава МВД Беларуси Владимир Наумов заявил, что применение силы против манифестантов было продиктовано угрозой государственного переворота. На Украине сегодня парламентские выборы. Согласно опросам, наибольшие шансы попасть в парламент у пропрезидентского блока «Наша Украина», партии регионов Виктора Януковича, блоку Юлии Тимошенко, социалистов и коммунистов. В Петербурге в субботу вечером совершено нападение на девочку-мулатку с ножевыми ранениями. Она доставлена в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Глава палестинской автономии Махмуд Аббас оставляет за собой право распустить сформированное группировкой Хамас правительство, если его деятельность будет угрожать национальным интересам автономии. Президент США Джордж Буш призвал укрепить границы и ужесточить иммиграционное законодательство. В то же время Буш призвал Конгресс подготовить документ, позволяющий узаконить статус 12 миллионов нелегальных иммигрантов, но без предоставления им гражданства. В районе Петропавловска-Камчатска сошла снежная лавина. Она накрыла предположительно от 6 до 10 человек. Двоих удалось спасти. Лавина обрушилась на дорогу, связывающую турбазу с геотермальной станцией. Идет расчистка снежных завалов. На Хабаровский край вновь обрушился сильный циклон со снегопадами и шквалистым ветром. Хабаровский аэропорт не принимает самолеты, нарушено движение пассажирских автобусов. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем программу «Время за рулем». У микрофона Александр Костинский. Сейчас мы говорим о первых шагах современных автомобилей. В студии Радио Свобода историк автомобилестроения Константин Шляхтинский и главный редактор журнала «Мерседес» Андрей Родионов. Мы принимаем ваши звонки по телефону 8 800 200 ровно 2212. Звоните нам, пожалуйста, из любой точки страны бесплатно 8 800 200 ровно 2212. Наш пейджер в Москве 961-43, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-20. Везде абонент «Радио Свобода». Ну, я думаю, мы продолжим сейчас все-таки о таком важном, важном моменте, когда мы закончили на Карле Бенце, да? Скажите, пожалуйста, а когда машины стали, это вопрос Андрею Родионову, скажите, пожалуйста, когда начали машины выпускать все-таки серийно, когда это из игрушек, да, ну, взял кто-то там, какой-то мастер, ломастер, там, присоединил двигатель к карете, да, и стал ездить, но это был скорее такой, как бы сейчас вот детвора говорит, прикол, а вот то, что, когда серийное производство началось?
Ну, когда мы говорим о началах автомобилестроения, нужно отдавать себе отчет, что поначалу это было совершенно кустарное производство, 80-е, начало 90-х годов 19 века. Конечно, все собиралось в мастерских, индивидуально. А затем произошел переход к серийному производству, и такой моделью была модель Бенца Виктория, И в 1893 году, 1893 году эта модель начала производиться серийно.
Серийная какая вообще величина серии была?
Величина серии измерялась десятками в то время экземпляров. Да. Это уже считалось серией. Затем, как мы знаем, был известный случай с Кадиллаком, когда их разбирали и собирали потом из одних и тех же деталей. Это было уже
стандартизация деталей.
Да, произошла стандартизация производства, то есть было понятно, что автомобиль можно собрать из определенной номенклатуры деталей.
Но чуть попозже.
Да, и потом открылось уже конвейерное производство Форда, как мы знаем.
Да, ну это мы сейчас рассказали об этапах такого производства. Ну, а вообще-то, что послужило вот таким рывком? Это вопрос Константину Шляхтинскому. Что послужило рывком? Неужели гонки, да? Вот неужели из-за гонок народ стал раскупать автомобиль? Ну, богачи, конечно, люди состоятельные.
Да, разумеется, гонки оказали определенное влияние на распространение автомобиля. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что до автомобилей гонки проводились, ну, скачки, да?
Ну,
потом
лошади, да.
Гонки на велосипедах. Причем на огромной дистанции, 1200 километров. Метров на велосипеде легко. Уж когда появились автомобили, то на велосипедные дистанции заехать на автомобиле, ну уж сам Бог велел, что называется, один шаг до этого. И представьте себе, да, первые автомобильные состязания состоялись во Франции в 1894 году.
То есть Франция родина гонок, да?
Да. Гонка в прямом смысле этого слова произошла в 1895 году. Причем организовал все это дело Le Petit Journal, такая газета, которая была известна во Франции своими новостями, сплетнями, продавалась по одному су по всей стране.
Самая дешевая, то есть желтая такая, бульварная газета.
Ну,
да?
Если хотите, да. Если хотите,
и
да.
Она организовала эти гонки.
Она организовывала эти гонки, потому что Жефар, ее главный редактор, был очень увлечен велосипедными гонками и заодно решил вот сделать себе поблизости, продвинуть тираж своей газеты, получить рекламу. Ну, я уж не знаю, что им руководствовалось. Ну, интерес, конечно.
А сколько машин было в первой гонке?
Ой, понимаете, дело в том, что на участие в гонке приехало 80 с чем-то экипажей. Но они распределялись, должны были сначала пройти некий отборочный этап.
80, да?
Да, 80 с лишним, да.
В 95-м году, да?
1895. Да, в 1895 году приехало 80 с лишним экипажей. Но реально к старту смогли выйти после прохождения всех участков, ну, чуть больше десятка, да. Вот. И когда они все стартовали, а им проехать нужно было 1200 километров.
Ну, это уже немало, надо сказать.
Да, причем по условиям состязаний первый приз мог достаться только четырехместному экипажу. Экипажу нельзя было меняться в пути. Все ремонты они должны были проводить сами были. Все инструменты должны были вести с собой, и запасные части тоже. Вот. И поэтому кто-то ставил на то, что в команде будут 4 водителя друг друга менять, кто-то ставил на то, что один водитель все эти 1200 километров проедет, подкрепляясь, ну, алкоголем там, какими-то наркотиками, кофе, настойкой колы и так далее. Вот, в общем-то, у них были достаточно интересные гонки.
И кто победил в первых гонках?
Ну, первую гонку выиграл Эмиль Левассор.
Вот тот самый Эмиль Левассор?
Тот самый Эмиль Левассор. Когда он закончил гонку, въезжал в Париж, восхищенная публика, кстати говоря, там собрались тысячные толпы.
Да что, кидали, то есть реклама для автомобилей была замечательная.
Кидали цветы в Левассор, и чуть было не выстегали ему глаза цветами.
Цветами глаза?
Цветами, да, потому что машины были без заградительных щитков. А, кстати говоря, когда он закончил гонку...
А он еще был бы, что ли, без очков таких, вот, на которых мы привыкли?
Ну, очки, это появились потом... А может быть, он их сдвинул на лоб, в общем-то, никому это неизвестно. Я при этом не присутствовал, честно говоря. Но он сказал такую фразу, когда закончил гонку. Это было безумие. Местами я делал до 30 км в час.
30 км.
Вот, представь себе скорость гоночных...
А сколько же они ехали? 30 км в час, 1200.
Ну, вот вы считаете.
То есть они больше суток ехали, что ли, да, да, получается?
Да.
Да. Да. А первый приз ему был? Левассору присужден?
Нет. Первый приз был назначен другим автомобилем, именно потому, что Левассор ехал в двухместном экипаже, а не в четырехместном, как предусматривали правила. Ну,
Так, такие правила.
Да?
А, то есть, получается, ну, я понимаю, если толпы стояли, то, наверное, все газеты об этом писали. То есть, был, как бы сейчас сказали, промоушен автомобиля.
Да, огромный промоушен. Не только автомобиля, кстати говоря, но и всему, что с ним связано. Шинам тем же, например, да. Если бы не пневматические шины, которые использовались там, например, экипажем, выставленным фирмой «Мишлен», да, то, может быть, ничего бы и не было. Автомобили бы... так и остались такими монстрами на колесах. Понимаете, для того, чтобы реализоваться автомобилю как предмету техники, как аппарату, да, предназначенному для передвижения, нужно было, чтобы все его составляющие, они тоже были на определенном техническом уровне, качественном и уровне совершенства. И вот только когда все это сливается в автомобиле в одно, получается продукт под названием автомобиль. И, кстати, вот вы говорите автомобильная промышленность. Автомобильная промышленность родилась не тогда, когда построили первый автомобиль, а когда появились первые предприятия, специализирующиеся на выпуске этих автомобилей. Вот когда появились у них поставщики, соответствующие, когда они все вместе смогли что-то в этом плане наладить, и коммуникации появились, логистические какие-то схемы начали применяться и так далее и тому подобное, вот только тогда можно говорить об автомобильной промышленности как таковой. А пока это первый опыт, и
понятно.
Еще ни о чем не говорит.
Пожалуйста, вот у нас Петр Константинович из Подмосковья. Петр Константинович, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день.
Добрый день.
Я очень уважаю вашу передачу.
Спасибо.
Так интересно, просто даже читать негде, понимаете, таких вот данных, что сейчас рассказывали. Очень здорово. Я сам автолюбитель, 20 лет стажа. У меня пятая модель с 82 года, еще бегает и развивает где-то 145 так вот.
Ну, видите, вы бы выиграли на гонках, наверное, на первых гонках вы бы победили, да?
Может быть, если бы не развалился. Так вот, у меня вопрос. А если у нас в России вот это самое отечественное бензиновые двигатели-то не копии иностранных, а отечественные в качестве вот даже жигулевские вот движки, ведь это не наши, по-моему.
Хорошо, спасибо. Ну, наверное, это Константин Шляхтинский. Ответьте, пожалуйста, есть у нас свои двигатели?
Ну, на самом деле, у нас очень богатая история своих двигателей. Ведь дело в том, что в 1896 году в России был построен первый автомобиль.
В каком? 96-м?
1896
наш,
году.
Наш
первый русский, двумя русскими предпринимателями Евгением Александровичем Яковлевым и Петром Александровичем Фризе. Так вот, Яковлев построил двигатель, а Фризе — экипажную часть этого автомобиля. У Яковлева был завод бензиновых и керосиновых двигателей в Санкт-Петербурге, на котором он, бывший морской офицер отставной, выпускал двигатели, которые были известны не только в России, но и за рубежом. И свои двигатели он выставлял на различных европейских и американских выставках. Вот в 1893 году, еще до того, как был построен автомобиль, он выставлял свои двигатели на Колумбовой выставке в Чикаго, посвященной юбилею открытия Америки. И вот тогда, с тех-то времен, у нас
собственные двигатели
как бы внутреннего сгорания и существовали. Много довольно было предприятий, которые их выпускали. Ну, к моему большому, да и не только к моему, наверное, а вообще к большому сожалению, события, связанные с революцией в России, они прервали ход естественной истории в области развития автомобилестроения, двигателестроения. Долгое время было не до этого, какие-то исторические корни были утеряны, и когда в 20-е годы началась вторая волна как бы автомобилизации России, да, первую будем считать дореволюционной, а в 20-е годы началась вторая волна автомобилизации России, то понятно, что свои двигатели уже не было смысла использовать, поскольку за те годы, пока у нас шли революции,
да,
и войны, да, появились новые принципы конструирование двигателя, автомобиль вышел на новый этап своего развития, технический прежде всего этап, изобретать велосипед не имело смысла, поэтому двигатели стали брать с запада, что называется.
А потом, но потом все-таки свои собственные модели тоже разрабатывали?
Ну, разрабатывались, да, но опять-таки уже какие-то основы были, что называется, привозными, потому что, ну, не имея соответствующего оборудования, опыта конструирования двигателей. Ну, конечно, мне могут сейчас возразить и вспомнить там пару-тройку двигателей, которые выпускались в Советском Союзе, да, и в 30-е годы, и в 40-е, и в 50-е, да и сейчас тоже отечественных разработок. Ну, как бы погода это не делает. Дело в том, что принципы разработки, они все равно используются, те, которые на Западе.
Да, понятно. Это не копирование, а как это так интеллигентно
ну, называется? Ну, в 20-е годы...
Прототипы.
В 20-е годы это назывались цельнотянутые вещи.
Надежда Аркадьевна, пожалуйста.
Здравствуйте. Спасибо вам, Гесенин, за такую интересную передачу. А вопрос такой. Вот в честь кого было дано название автомобилю «Мерседес»?
Автомобиль «Мерседес». Ну, наверное, тогда Андрей Родионов, как главный редактор журнала «Мерседес», расскажет, как возникло вообще название «Мерседес».
Ну, как я уже говорил, были гонки очень популярны в то время в районе Ниццы. И в то время один замечательный человек, выдающийся, скажем так, энтузиаст автомобильного дела, или даже попросту можно сказать, это был первый дилер Даймлера, фактически, если говорить нынешней терминологии.
То есть он продавал автомобили?
Он продавал автомобили Даймлера во Франции, и он был большим энтузиастом гонок.
Как его звали?
Эмиль Елинок.
Эмиль Елинок, да?
Да, это был австрийский консул в Ницце. И Эмиль Елинок, он сам спонсировал, скажем так, экипажи, которые выступали на этих гонках, и всячески способствовал продвижению марки на юге Франции. И в этот момент, это было в 900 году, он одному из автомобилей, тогда очень многие выступали под псевдонимами, и одному автомобилю он присвоил имя своей младшей дочери «Мерседес».
И... То есть это все-таки дочь не Даймлера, не Бенца?
Нет, это часто путают, да, дочь Эмиль Елинока.
То есть Мерседес возник под дочерью вот этого самого Елинока?
Да, и для него, уже для Елинока, была построена машина, первая машина Мерседес, которая считается официально построена в ноябре-декабре 1900 года, и она победила в длинных очень таких 300 с лишним километров гонках под Ниццей. Это было в марте 1901 года. И вот с тех пор начинается история автомобилей марки «Мерседес», которые официально они начали под этой маркой производиться в 1902 году.
То есть Даймлер, да? Даймлеру понравилось это имя, да?
Было уже Даймлер, в 1900 году умер, но как бы фирма решила, что эта марка будет называться «Мерседес».
Наверное, потому что машина жутко прославилась, да?
Дело в том, что машина была технически, содержала очень много новшеств, там, сотовый радиатор, низкий центр тяжести и так далее. То есть машина представляла собой новый шаг в автомобилестроении. И для того, чтобы это закрепить, и поскольку уже был коммерческий успех у этого, то решили, что под маркой «Мерседес» будут производиться эти автомобили легкового ряда.
Понятно. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Время за рулем». В программе участвуют историк автомобилестроения Константин Шляхтинский и главный редактор журнала «Мерседес» Андрей Родионов. Значит, мы выяснили, как возникла марка «Мерседес». Теперь очень любопытный момент. Как все-таки распространялось, как автомобиль распространялся? В какой момент, ну, гонки, богачи, да? А, кстати, да, перед этим я хотел, чтобы вы мне подтвердили и опровергли. Действительно ли сам Ротшильд и его там дети ездил на этих гонках, ведь там можно было просто погибнуть в этой...
Под псевдонимом участвовали очень многие выдающиеся люди.
И сам Ротшильд участвовал в гонках, да? То есть он не боялся... Ведь тут кто-то, Лавассар погиб, да, в гонках, вы говорили?
Левассор, да. Левассор не был как бы выдающимся человеком, выдающимся предпринимателем.
Ну, то есть гонки были крайне опасными, не менее опасными, чем сейчас, да, даже более.
Я бы сказал, более опасными, потому что если брать конец 19-го, начало 20-го века, то из профессиональных гонщиков мало кто умер в своей постели, в основном все умирали именно на гонках в результате аварий. То есть... Например, в 1903 году была гонка Париж-Мадрид. Ее прервали в Бордо, потому что 10 человек, попавшие в аварию, погибли.
10 человек из участвующих в гонке, да?
Да, вот из участников гонки 10 человек попали в аварию и погибли. Поэтому гонку пришлось даже прервать специальным постановлением гоночной комиссии. Была одна из самых таких кровавых гонок начала 20 века.
Давайте мы все-таки Сергея послушаем. Пожалуйста, Сергей.
Здравствуйте. Я вот сейчас слушаю очень интересную передачу. Спасибо вам большое. А у меня такой вопрос. Автомобильное лицо нашего правящего класса сегодняшнего, не знаю, как его назвать, капиталисты, коммунисты, олигархи, это машина «Калина». Как вы считаете, вот следующее по истории развития, это будет машина «Малина», я не знаю, там с двигателем 1.0, которая будет лопать бензин 81 и так далее, будет очень опасная, или все-таки они подумают о нас, Я прошу прощения, просто не по теме вопрос. Огромное вам спасибо.
Да, спасибо, Сергей. Мы вообще-то говорим, конечно, о началах автомобилестроения. Ну, понятно. Но дело в том, что, конечно, вроде бы руководство страны на машине Калина не ездит. Я честно, не видел. Или ездит?
Да нет, если говорить о начале автомобилестроения, то сейчас тоже определенно, с точки зрения истории, определенное начало. Да, то есть в 90-е годы начался третий этап автомобилизации страны, я вот так вот поделил, досоветский, советский и постсоветский этапы, да, а вот теперь начинается новый этап отечественного автомобилестроения, когда все-таки люди, которые выпускают автомобили, начинают терять рынок из-за прихода на рынок зарубежных компаний.
Да? То есть российские?
Российские наши компании начинают терять свои позиции, и чтобы их окончательно не потерять, они должны предложить покупателю, нашему же российскому, массовый автомобиль, который был бы по цене конкурентоспособен, и при этом еще и по качеству и безопасности более современным, чем та продукция, которая сейчас выпускается нашими предприятиями. Поэтому я думаю, что жизнь заставит наших автопроизводителей выпускать более совершенные машины. И, ну, если честно говоря, то я не думаю, что кто-то специально как бы ставил нашего потребителя в такие условия, в которых он... В невыгодные условия, да. И еще хочу сказать одну вещь. До тех пор, пока покупаются старые автомобили, морально и материально устаревшие в производстве, их будут делать. В конечном итоге люди же диктуют, рынок определяется спросом, а не только предложение.
Да,
но тем предложение более... сейчас любое.
Да.
Даже по деньгам можно найти иномарку более продвинутую, чем наши отечественные машины, за сопоставимые деньги. А уж пока мы покупаем такие машины, нас ими и кормят.
Наталья, пожалуйста, из Петербурга.
Здравствуйте.
Здрасте.
Посоветуйте, пожалуйста, вот нужно купить машину для молодой девушки, 20-летней, которая не имеет опыта вождения почти, ну, права только. Значит, мужчин в доме нет, ремонтировать некому. Денег 10 тысяч долларов. Все кругом кричат, что ни в коем случае не покупайте никакую, даже новую, нашу машину, что это будете бесконечно ремонтировать, она будет ржаветь, ну и так далее. И, кроме того, там про подушки безопасности, что даже на колени они могут не раскрыться, в общем, вот такие ужасы, что только иномарку, бэушную, но все равно только иномарку, потому что за 10 тысяч, конечно, новую иномарку не купить. Вот.
Понятно, спасибо большое. Пожалуйста, ну, я, наверное, Андрей Родионов, попытайтесь ответить на этот вопрос. За 10 тысяч
долларов. Очень трудно даже попытаться, потому что в этом ценовом сегменте, к сожалению, у нас даже нет предложения, потому что наши машины начинаются немного с более высокой цены.
Ну, как специалист по рынку.
Если говорить, я сам недавно покупал машину, поэтому могу сказать, на какие принципы я ориентировался. Ну, прежде всего, конечно, денежный момент. Если 10 тысяч, значит, 10 тысяч тут уже никуда дальше не прыгнешь.
Тем более девушки, да?
Тем более девушки, да. Если нужна машина, машина нужна с определенной функциональной целью. Определенная цель должна быть то ли это поездки по городу, то ли это поездки за город, то ли еще что-то. Мне, на самом деле, тяжело достаточно человека сориентировать, но сейчас очень много предложений в этой ценовой категории. В любом случае, я бы не стал покупать отечественный автомобиль.
То есть все-таки вот те
все-таки,
советы,
да,
которые
я дают... постарался, вот Константин сейчас открыл буквально мне глаза на то, что все-таки лучше приобрести иномарку. И сейчас предложений очень много, корейских фирм, японских фирм и так далее.
То есть, в принципе, вы рекомендуете все-таки, пусть недорогую, но иномарку...
Может быть, да, может быть, чуть-чуть не... подняться по цене. Если есть 10 тысяч, это значит, что есть примерно 11-12 максимум, да? Вот,
ну,
исходя из этих...
кредитные программы, на самом деле.
Кроме того, да, сейчас покупка автомобиля достаточно упростилась, скажем, в том смысле, что можно воспользоваться кредитом.
То есть, в принципе, вот когда вы называете корейские, там, японские машины, это все там Hyundai, Kia, вот эти все, может быть...
Да, замечательные марки все, да.
Да, понятно, понятно. То есть, в принципе, сейчас все-таки вы советуете не покупать отечественный автомобиль?
Ну,
российский.
Если говорить о моем личном мнении,
да,
то
лично,
я бы предпочел автомобиль
все-таки
на своем
производстве. Все-таки надежность выше, да?
Здоровье дороже.
Понятно. Здоровье дороже, здесь эстетический момент, это техника, это обслуживание. Ну, здесь куча факторов.
Понятно. Геннадий Матвеевич, пожалуйста, из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Геннадий.
Геннадий Матвеевич, Москва. Мне хотелось бы немножко не по теме вопросик вам задать.
Да, пожалуйста.
Кто создал двигатель В-2, который впоследствии устанавливали на танках Т-34? Немцам он оказался не по зубам.
Ну, вы знаете, тут мы-то вообще тут историки автомобилестроения, а вы нам про танки, это военная промышленность. В-2 двигатель. Вы,
это дизель, да.
Это дизельный двигатель какой-то.
Кто его создал сейчас?
Да.
Ну, на самом деле, я не могу вам ответить на этот вопрос, потому что все разработки, связанные с танковыми дизелями, особенно вот в 30-е годы, они были в Советском Союзе засекречены серьезно. Я могу сказать вам, что первые дизели были созданы в нашей стране, гражданские дизели, которые потом ставились на автомобили, они были созданы в стране в 30-е годы. Один из первых назывался «Каджу». В переводе, вернее, в расшифровке означает «Коба Джугашвили». Да?
«Каджу», да.
Вот. Он участвовал в дизельном пробеге, в котором участвовали зарубежные дизели, потому что почему все это случилось? Вообще, как дизель у нас появился? Дизель появился как альтернатива бензиновому двигателю в 30-е годы у нас в стране, поскольку нефтеперерабатывающая промышленность не успевала снабжать растущий парк автомобильный бензином соответствующего качества. Тогда пошли дизели, газовые автомобили, газгенераторы, которые на дровах работали и так далее.
На дровах, да?
Да, в том числе и на дровах, на чурках, на торфе, на угле. Вот. Это вот такой
период. Это тоже первый период российского.
Это уже второй.
Второй.
Это во время войны, насколько я знаю,
началось. Это до войны началось. Вот кризис топливных 30-х годов породил все вот эти работы, в том числе и дизельные. А уж потом, когда, насколько я знаю, за основу брали какие-то зарубежные образцы, а уж по танкам я вам, честно, ничего не могу сказать.
Да, хорошо.
Извините, что не смог ответить на ваш вопрос.
Ну, мы тут как бы перешли к дизельным двигателям. Вот я, Андрей Родионов, вот скажите, пожалуйста, а вот долгие годы бензиновые двигатели были приоритетными двигателями, да, или нет? Или все-таки, вот если мы уже начинаем говорить об автомобильных двигателях, с самого начала появились дизельные двигатели, и они какую-то конкуренцию бензиновым составляли или нет?
Ну, дизели у нас появились тоже на рубеже веков, фактически, Рудольф Дизель.
Тоже немецкий, вот этот, да?
Да, он австриец был, насколько австриец, я да? знаю. И первое применение дизельного двигателя на автомобиле относится к 23-му году, когда он был установлен на грузовике.
То есть это гораздо позже?
Это да, это гораздо... уже позже. И потом они уже перекочевали на легковые автомобили, это примерно середина 30-х годов. Вот тогда впервые начал ставиться дизель.
Но вообще-то дизели первое время, как такой низкооборотные двигатели мощные, да, они жили в основном на грузовых автомобилях, а не на легковых, да?
Ну, по преимуществу, да, по преимуществу. Хотя вот берлинское такси...
стационарными были, на самом деле.
Берлинское такси было очень популярно. Дизельное именно такси вот на пороге войны. А дизели ставились, конечно, на корабли ставились очень... Так получили широкое распространение.
Более того, двигатель дизеля скакнул, прыгнул, скажем так, вверх в техническом отношении именно за счет того, что Германия, проиграв Первую мировую войну, была... по договору обложено такими, в общем-то, ограничениями по созданию судов, определенных двигателей для судов определенной мощности. И вот немцы создавали дизели для судов, для автомобилей, для самолетов, более того. Вот. И достигли в этом направлении большого прогресса по сравнению с другими странами, которые не были ограничены в техническом плане.
И вообще сейчас, ну, во всяком случае, в Западной Европе, да, сейчас, по-моему, чуть ли автомобили, обычных автомобилей, не грузовых, с дизельными двигателями чуть ли не больше, чем с бензиновыми.
Есть статистика определенная, например,
где-то
на...
Где-то 40%.
Mercedes-Benz ML, например, на него доля с дизельными двигателями в Европе приходится, наверное, до 80%. Всех продаваемых машин.
То есть, как ни странно, да, хотя он гораздо позже в эту конкурентную борьбу дизельный двигатель включился, да, по сравнению с первыми бензиновыми, о которых мы говорили, он все равно сейчас он занимает достойное место.
Ну, разумеется, потому что он, во-первых, более экономичный считается. Дальше он как бы в эксплуатации дешевле. Хотя изначально автомобильные с дизельным двигателем, насколько я знаю, стоят немного дороже бензиновых.
Ну, чуть-чуть дороже, да.
Вот. Но тут еще одна такая проблема возникает, что дизельный двигатель очень требовательный к топливу.
Понятно. Спасибо. Большое жаль, наша программа не самому интересно было слушать, подошла к концу. В следующем радиочасе на волнах Радио Свобода парламентские выборы на Украине. Ведущий Виталий Портников. Это довольно интересная тема. Я надеюсь, что все ее послушают, потому что это, как я понимаю, самая горячая тема. Сейчас на волнах Радио Свобода вы слушали программу «Время за рулем». В программе участвовали историк автомобилестроения Константин Шляхтинский и главный редактор журнала «Мерседес» Андрей Радио. Оставайтесь на волне Радио Свобода.
Мы поддерживаем стремление белорусского народа занять его законное место среди демократических стран.
Каждый военный план, сказал Джордж Буш, выглядит отлично, пока он на бумаге, и вы еще не столкнулись с врагом.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Представитель шиитов цитировал Коран, доказывая, что исламу чужд антисемитизм.
Рыба гниет с главы армии, с главнокомандующего.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио Свобода.